мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Приветствую.
И вот о чем поговорим сейчас. Большой и с крыльями. 11 августа – официальный день рождения московского аэропорта Шереметьево. С недавнего времени имени Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день, в 1959 году, в авиагавань прибыл первый пассажирский самолет. Это был Ту-104 из Ленинграда он прилетел. И с тех пор Шереметьево разросся до небывалых просто размеров. Неоднократно получал признание как лучший аэропорт Европы и один из самых пунктуальных аэропортов в мире. Однако 2020 год стал вызовом для авиаиндустрии вообще по всему миру в глобальном масштабе из-за коронавируса, и отрасль, и вся ее инфраструктура точно изменится. Вот о том, каким образом, вот и будем сейчас беседовать.
Ну да, нет, на самом деле аэропорт же нельзя рассматривать как некий отдельный объект.
Конечно, это часть вот этой инфраструктуры.
Да, это часть инфраструктуры, логистики, этого бизнеса, если угодно, да, или этой отрасли экономической. И, естественно, раз уж пандемии упали, вот смотри, на 96%, да, в первый месяц, как был объявлен карантин кое-где, где-то режим самоизоляции. В общем, короче говоря, на 96% границы были перекрыты, естественно.
Пассажиропоток в ноль,
ну, практически. Да, он рухнул, и из этого выбираться предстоит не так быстро, потому что границы между какими-то странами открываются, но не со всеми странами, скажем, естественно, открыты границы у России, это первое. А второе, просто многие люди не могут по разным причинам куда-то полететь. Там кто-то боится, у кого-то нет денег, ну что там, греха таить, денег не прибавляется.
И пандемия точно этому прибавлению не поспособствовала.
И масса других причин, масса абсолютно других причин. Ну и, собственно говоря, действительно аэропортом, да, правильное ударение ставлю? Uh-huh. Им приходится менять вообще свою конфигурацию, ну, в связи с новыми обстоятельствами жизни, как уже назвали их, новая реальность. И каким-то образом думать, прежде всего, о безопасности пассажиров. Да, та же самая дистанция санитарная, да, но представь себе, аэропорт — это такое здание или комплекс зданий, где людей очень много, да, и так или иначе приходится стоять в очередях, не только там...
Yeah.
Шереметьево, а где угодно.
И ты же видел, наверное, тоже вот в соцсетях фоточки, неоднократно это было, вот когда в начале июля особенно, когда открыли более или менее полеты, то есть по России начали люди путешествовать, отпускной сезон пошел, и вот эти все фотографии из аэропортов, не обязательно московских или подмосковных, но тем не менее, вот толпящиеся люди около терминалов, около гейтов, в, соответственно, зонах отдыха, там, где креселки стоят, ну и с подписями типа, ну да, социальная дистанция, ага,
все
конечно,
это приведет,
да,
к новому витку, как бы, пандемии.
Про маски я вообще молчу,
да, с перчатками. Ну, это все, так сказать, да, открыли, вот люди ломанулись. Ну что ж, потом будем пожинать плоды вот этой беспечности, так обозначим. Но, тем не менее, если к аэропортам возвращаться, ну, новые посты, там, способы проверки, это все приходилось придумывать, да, на живую нитку, как
вот
говорят.
Устройства как-то,
да,
ставить, там, какие-нибудь,
ну, конечно,
еще тепловизоры те же.
При том, что, так сказать, действительно, в общем, надо в плановом порядке обновлять аэропорты, то есть в связи с современными требованиями, которые все время как-то совершенствуются, усложняются даже иной раз, да, и вот надо было еще в это все вклинивать и новые, скажем, возможности, и новые механизмы контроля над людьми, ну, в хорошем смысле слова контроля, да, просто за тем, чтобы они проверялись на предмет наличия вирусов каких-то и не заражали друг друга.
Далеко, сделать, кстати, это... не все авиакомпании российские,
сделать это не
например,
так просто,
соблюдают требования или, ну, обращают, скажем, очень
закрывают
высокое
глаза,
внимание,
Маш,
да, на то,
а
чтобы люди носили маски в самолете.
Ну, да, я думаю,
например,
ты знаешь прекрасно, лишь бы были пассажиры, лишь бы шли деньги, потому что, в общем, финансовое положение многих компаний очень тяжелое, да, многие на грани банкротства, да, ну, там, я не знаю насчет государственной помощи, в каком объеме она оказывается, когда и как.
В большом, но там тоже есть
масса
разница,
нюансов,
каким компаниям,
конечно,
она,
конечно,
достается, а каким компаниям они не подходят по критериям, поэтому остаются за бортом. Вот
поэтому проблема колоссальная, в общем, она для всех примерно одинаковая, я думаю, стран, ну, те, которые границы закрыли, да, я не думаю, что все страны закрывали между собой границы, ну, я не знаю, как, например, на африканском континенте, да, может быть, это по-другому выглядит, но, тем не менее, все равно международный пассажиропоток явно упал, а то, что дали возможность внутрироссийские полеты совершать, это все равно не компенсирует, естественно, прежние показатели никоим образом.
Да, и если вот посмотреть на последние там 20 лет, например, или даже больше, вот шоки, да, вот сейчас коронавирусный шок, вот эта пандемия, это мы все еще об авиаотрасли, а специалисты говорят, что предыдущим таким... такой встряской очень серьезной стала трагедия 11 сентября 2001 года, когда полностью изменились, были чрезвычайно усилены меры безопасности.
Система контроля, да.
Да, в аэропортах.
Вот эти рамки все, раздевания,
да, 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 да,
и так далее.
Дополнительные
снимание
помещения,
ремней, ботинок,
помещений.
Когда на просвет, там ты встаешь,
да,
руки,
да, да,
разводишь, как на картине Микеланджело, да, вот это, на этом рисунке знаменитом.
Да, да, да. И какие еще из мирных, скажем, факторов изменения аэропортов можно перечислить? Это потребности пассажиров, например. Это привычки питания или покупок. Это логистика. Ну вот как люди, например, добираются до аэропорта, например. Ну, далеко не ходить не надо, если мы про Москву говорим. То есть Аэроэкспресс — это вот нововведение последних
если на автомобиле, давай
да,
так.
Или, ну, есть еще каршеринг, есть такси.
Есть. А это тоже автомобиль, каршеринг.
Это тоже автомобиль, но это другой способ. И, например, сейчас в московских аэропортах организуются отдельные парковки для каршеринга. А это тоже инфраструктурные.
А этой парковке, Маша, еще надо доехать. Понимаешь, а подъездные пути — это вряд ли зона ответственности аэропорта.
Вот подъездные пути,
кстати,
да. Мы об этом тоже спросим. Ну, не забываем, что у нас повод — это день рождения аэропорта Шереметьево, и с нами на связи директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево имени Пушкина Анна Захаренкова. Анна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, первым делом поздравляем с днем рождения Шереметьево.
Спасибо большое. Для нас это совершенно замечательный день. В аэропорту работает большое количество поколений и очень много сотрудников, которые работают более 30 лет. И для них это действительно огромный праздник. А сегодня нас все поздравляют в новом таком формате онлайн. Уже авиакомпания «Аэрофлот» выпустила поздравления, и дальше авиакомпании по всему миру стали присоединяться.
А в каком новом формате? Расскажете?
Ну, этой весной мы перешли на онлайн-формат, поэтому наши активности, ночь в музее, экскурсии сегодня тоже проходят в музее, но в онлайн-формате.
Я думала, вам открытки присылают электронные на почтовый ящик, знаете, вот эти вот, которые поздравлялки.
Да, онлайн, поэтому живем в другом времени уже.
Хорошо, Анна Викторовна, если проследить, ну, коротко, конечно, мы не охватим все-таки 61 годик аэропорта Шереметьево никаким макаром, никаким образом, но все-таки вот основные этапы изменения Шереметьево, то есть то, конечно, каким он был тогда и какой он сейчас, ну, это просто две разные вещи.
Пунктирно, да, такие основные вехи.
Ну, если коротко и самого интересного, в 1953 году решили на месте поселка Шереметьевский строить аэродром военный, но в июле 1959 года, получается, за месяц до открытия Шереметьево как гражданского аэропорта, прилетает рейс из Лондона, на борту находится Никита Сергеевич Хрущев, он выходит из самолета и заявляет, вот прямо на трапе воздушного судна. Он говорит о том, что там, ну, в Англии, нет такого порядка, как у нас, чтобы каждому руководителю выделялся отдельный самолет, деньги капиталисты считать умеют, руководители летают на гражданских самолетах в салонах первого класса, и это никого не смущает и не задевает.
Да, поэтому... Какие-то неправильные там руководители, правда?
Да, поэтому он говорит, нам тоже нужно об этом подумать. И подумать об отличном аэропорте и об очень высоком качестве обслуживания. И он говорит, что сегодня мы передаем военный аэродром в ведение гражданского воздушного флота. И уже 30 июля подписали приемозадаточный акт. И 11 августа день рождения аэропорта, потому что в этот день...
Первый самолет, первый гражданский.
Из Ленинграда.
Угу. Вот. Ну, а здесь далее, будет город заложен на зло надменному соседу. Почему-то мне вот вспомнилось это вот в этой истории.
Нет, очень дружелюбно. А далее, соответственно, открываются маршруты в Шенефельд, открывается Шереметьево-1, помните, посадочный павильон «Рюмка», так называемый. Затем Шереметьево 2, открываются рейсы на Гавану, Нью-Йорк, вот дальнемагистральный Токио, Париж, Дели, и все полетело, да. Из интересного, Шереметьево 2 открывали, ну, к Олимпиаде, да, и рабочие очень ответственно, у нас же были рабочие из Германии, и Шереметьево 2 это прототип германского аэропорта Ганновер. Когда собирали, открывали музей аэропорта лет 10 назад, нашли значки рабочих, на которых было написано «Wirschaffen es» на немецком. То есть мы успеем. Успеем к открытию, к Олимпиаде. Вот. И, конечно, Шереметьево-2 стал, наверное, остался единственным таким вот историческим зданием у нас на территории. До сих пор в нем снимают фильмы, которые относятся к прошлому.
Да.
Ну и в прошлом... Да, в прошлом снимали фильмы, которые относятся к будущему. Помните, «Через тернии к звездам»?
Вот на этом
табло были как раз названия планет, да, из которых, на которые мы полетим.
Вы знаете, единственное, вот этот Ш-2, это здание, оно ведь для многих тогда становилось такими воротами, которые люди захлопывали, уходя за собой, да, и все. Ну, я имею в виду тех, кто улетали навсегда на постоянное место жительства в другие страны. Вот для них,
да,
для них родина, последние впечатления о родине как раз были связаны с этим легендарным, действительно, сооружением.
Конечно, но они же становились и теми воротами, когда волна эмиграции, да, возвращалась обратно. Угу. У нас есть замечательные кадры прилета Ростроповича, ну, просто потрясающие кадры, они хранятся в музее, там, да, о котором можно там отдельно рассказать. Но из интересного, если посмотреть «Шереметьево-2», помимо того, что, да, для многих людей это ностальгия, это люди ездят туда пообедать, посмотреть, там вот на 5-м этаже обедал Брежнев перед вылетом всегда, там стоит у нас еще до сих пор пианино, на котором ему играли перед вылетом.
Там чтобы она летела в зарубежный вояж в умиротворенном состоянии духа, видимо, да, какой-то, в таком благостном.
Конечно, я еще обращаю внимание, что, посмотрите, в 80-м году строили аэропорт с солнцезащитными стеклами, чтобы не было жарко, да, вот эти вот тонированные стекла, то есть такой модерн, совершенно стильные кольца. Помните, на потолках были?
Да, конечно, а как же?
Ну да, они сейчас в музее хранятся.
Анна Викторовна, замечаю, можно вот в современность мы уже как-то перескочим, сделаем такой бросок в современность?
Да, начинается, мы ее отсчитываем от чемпионата мира по футболу, потому что мы готовились вместе со всей страной. За 6 лет, начиная там с 2014 года, аэропорт претерпел колоссальные изменения, да, были построены новый терминал Б, недавно открылся терминал С, новейший, да, каждый из них на 20 миллионов пассажиров.
Колоссальные масштабы, конечно.
20 миллионов в год или в какой 20, период?
Это пропускная способность.
Пропускная, я понимаю, да.
20 миллионов в год, да, в год. Внутренний и международный вот терминал С.
Я подумал, может быть, уже в день.
Нет
еще, да, ну ничего, надо подождать немножко.
Шереметьево расширяется, тут уже мы не удивимся, если что.
Да, межтерминальный переход, который строился под действующим летным полем, да, вы можете на автоматическом поезде добраться между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 за 3 минуты. Это третья взлетно-посадочная полоса, вот колоссальный проект Российской Федерации, который был все-таки реализован, да, который нам поможет увеличить нашу пропускную способность. Ну и, конечно же, благодаря вот этим масштабным инвестициям, это больше миллиарда долларов, благодаря вот управленческой команде, профессиональным сотрудникам, аэропорт Шереметьево сегодня значится номер один по пунктуальности рейсов. Да?
Да.
Это первое место в мире занимает по трансферу между Китаем и Европой. У нас созданы все условия, ну, для китайских пассажиров, троязычная навигация. Лучший аэропорт по качеству обслуживания в Европе. И в прошлом году терминал Б наш замечательный, красивый, построенный в стиле русского конструктивизма, который транслирует традиции на достояние нашего государства. Да? Он получил призвание 5 звезд SkyTrax. Это такая, знаете, своеобразная, ну, как гостиница 5 звезд.
Ну, да. Или так, как мишленовская звезда в ресторанном бизнесе.
Да, да, примерно так. И к нам летает более 100 авиакомпаний, 230 направлений.
Боже мой. Анна Викторовна, извините, ради бога, вы замечательно говорите, мы готовы слушать, но времени мало. Я хотел вас спросить вот о чем. А вы могли бы дать какие-то данные, скажем, по пассажиропотоку за последние 5 лет? Вот он снижается, примерно такой же.
Мы не берем пандемическую ситуацию,
понятно, мы не берем, понятно, рухнуло. Да. Да. Но вот за последние там 5, к примеру, лет больше пассажиров проходит через Шереметьево или меньше?
Ну, одну цифру вам назову.
Давайте.
В прошлом году практически 50 миллионов обслужили, беспрецедентные цифры. А за 9 лет Шереметьево пассажиропоток вырос в 2,5 раза. С 19 миллионов до 50 миллионов.
Все, понял. Подождите, цифра говорит сама за себя. Я хотел еще вот актуальные вещи спросить. Ну, Аэроэкспресс, это все замечательно. И там, вот Маша говорила, есть парковки для каршеринга теперь. Но каршеринг — это устройство на 4 колесах. И все-таки добраться до любого московского аэропорта на автомобиле сложно, да? Понятно, что автомобильная сеть — это не зона ответственности аэропорта, да? Какие-то, наверное, другие отвечают органы власти. Ты
хочешь
быть.
Попросить развязку?
Да, нет, я хочу понять, вот какое-то согласование. Нет, какое-то, вот какие-то есть проекты, которые согласуются с руководством аэропорта конкретного, да, как упростить людям логистику автомобильную до вот этой...
До гавани.
До гавани, да, до любой, потому что, ну, явно затруднение есть, я так еще очень аккуратно выражаюсь.
Ну, конечно. Во-первых, аэропорт не существует сам по себе. Это город, который существует в Московской области. Соответственно, область строит дороги, и мы вместе развиваем подъездные пути. Да. Соответственно, мы думаем о том, как пассажирам быстрее, удобнее, комфортнее добраться. Мы создаем все возможные удобства для автомобилистов, как, например, там 30 минут бесплатного паркинга у терминала Б. Да. Ну, такого же практически нигде нет, чтобы человеку было удобно.
30 минут, да?
30 минут, но по-моему, это не на привокзальный. Да. Очень
во Внуково
важно.
15, по-моему, если я не ошибаюсь.
Нет, 15 минут, 10 минут бесплатно.
Бесплатных, это привокзальный, да, бесплатно.
Высадить и забрать пассажира. И на паркинге 30 минут бесплатного времени.
На паркинге,
время, на паркинге
понял,
да.
Понял.
Да. И из очень важного, мы сейчас строим, мы и РЖД, мы строим на новую аэровокзальный станцию в районе Шереметьево-1. Поэтому в следующем году у нас Аэроэкспресс будет ходить уже в Шереметьево-1.
Это хорошо, Анна Викторовна. И по поводу пандемии, не можем мы от этого никак отойти все-таки. Нужны ли какие-то, на ваш взгляд, и будут ли они, изменения вот с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения оборудования аэропорта? Придется ли что-то кардинально менять?
Менять, чтобы это было уже на стационарной основе, не временно, скажем, да, пока не схлынет этот поток, а уже, чтобы были изменения такие базовые или не нужны они?
Или таких планов нету, да?
Нужно сказать, что во время пандемии мы отреагировали достаточно быстро и комплексно. Мы выделили отдельный терминал, да, соответственно, у нас была возможность выделить терминал под прибытие рейсов из неблагополучных стран. Мы очень быстро в течение часа реагировали на все требования государственных медицинских учреждений, как-то вот разметка, да, различные санитарайзеры, да. И, конечно же, мы очень беспокоились о здоровье наших сотрудников и наших пассажиров, и все необходимые меры были приняты. Да. Сейчас, например, уже никого не удивляешь, на входе в терминал сотрудник безопасности измеряет температуру. Или то, что в терминале можно сдать экспресс-тест на COVID за 60 минут. Понимаете, год назад это казалось бы нонсенсом, да? А сейчас это в порядке вещей. Не будет каких-то глобальных изменений, но все, что накоплено за последние 4 месяца, оно, безусловно, скорее всего, войдет в практику, да, до момента снятия ограничений во всем мире.
Спасибо вам большое.
Да, последний вопрос, Анна Викторовна. А про сотрудников, все-таки работа с людьми тоже, коротенечко. Много ли болело сотрудников, например? Приходилось ли искать замены? Насколько с этой точки зрения безопасно было именно для сотрудников аэропорта?
Безопасность, здоровье сотрудников была для нас в первую очередь, потому что они общаются со своими семьями, с пассажирами, поэтому были предприняты беспрецедентные меры в отношении сотрудников. Болело очень маленькое количество людей, но с учетом именно того, что такие достаточно жесткие требования в отношении тех, кто работает, были приняты. Плюс нам удалось сохранить, несмотря на то, что по авиационной отрасли больше всего ударил этот кризис, нам удалось сохранить персонал. И уже сейчас мы выходим в новую силу, да, на новую стадию. И еще из интересного момента, мы же сейчас обслуживаем в основном внутренние рейсы. Сегодня у нас полетела Турция. И когда я всем рассказываю, что ежедневно у нас вылетает 11 тысяч пассажиров только в Крым, и 6500 только в Сочи, для всех это большое удивление, и мы поддерживаем наш российский туризм и видим, что он процветает.
Это хорошо. Анна Викторовна, спасибо большое. Еще раз с днем рождения Шереметьево. Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево, была с нами на связи. но и о том, как вообще создаются, строятся аэропорты, насколько эта конструкция и вот такие терминалы, они не только соответствуют вот на момент постройки требованиям времени и требованиям авиаотрасли, но и насколько они могут быть долговечны в дальнейшем, насколько они докажут или не докажут вот свою эффективность, могут ли они адаптироваться.
И полюбятся ли людям, что тоже надо учитывать.
Да, тоже нужно учитывать прежде всего, конечно, полюбится ли, будет ли удобно летать. Вот сейчас и эти вопросы мы зададим Николаю Шумакову, президенту Союза архитекторов России, народному архитектору Российской Федерации и одному из авторов проекта аэропорта Внуково-1. Николай Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Николай Иванович.
Я вопрос не слышал, к сожалению.
А мы сейчас, мы сейчас именно его и повторим. Николай Иванович, вот признаки правильного такого аэропорта, есть ли они? Ну, то есть вот что должно быть, на какие ключевые вещи нужно обращать внимание при создании даже проекта аэропорта? Вот сейчас, например, я смотрю, терминалы все такие стеклянно-стальные, бетон и железобетон, я так понимаю, вообще не используются. Это какая-то фишка такая?
Нет, вы знаете, есть два направления проектирования аэропортов. Или чистая функция, абсолютно грамотно от начала до конца, от первой линии там, до ввода в эксплуатацию, сделать максимальное удобство и внести разум в организацию пространства аэропорта.
Эргономика
эргономика. Тут здесь все в комплексе, включая эргономику. Второе направление – это сделать въездные ворота в город. Въездные или выездные – неважно. В общем, пункт, который встречает клиента по приезду в тот или иной город или провожает его. То есть сделать такой шедевр архитектуры и искусства. И третье, совместить, конечно, и то, и другое. Для меня это наиболее такие разумное направление, потому что и вокзал, и приглашение в город очень важно, а функция аэропорта еще важнее. Mm-hmm. То есть совместить два этих направления, на мой взгляд, самое правильное, что сейчас происходит. А ваш вопрос, стекло, бетон, это уже авторское дело. И я думаю, вот в настоящее время есть такая тенденция, допустим, много стекла. Сегодня она такая, завтра будет иная.
Другая. Вот, Николай Иванович, вы сказали, вы произнесли понятно. Ключевое слово авторское дело. Вот если уж об авторстве разных аэропортов поговорить. Ну вот, скажем, новый терминал в Геленджике будут строить это, ну, по крайней мере, разрабатывать проект итальянцы, да, итальянское архитектурное
бюро. Они уже разработали их проект, выиграл, строят.
Да, совершенно верно. Я-то вспоминаю вообще-то памятники искусства и культуры российские, да, ну, Растрелли и прочие итальянские архитекторы возвели главные соборы и храмы страны, в частности, и дворцы всякие, да. Это вот продолжение той старой традиции, или итальянцы действительно что-то такое особое предлагают.
На самом деле, я о Геленджике не слышал, что это итальянцы проектируют, но, очевидно, вы все знаете, и вы правы. Меня это расстраивает больше. Меня это расстраивает, потому что, во-первых, многие архитекторы в России сидят без работы, но недостаточно загружены. А мастера у нас есть великие. Доказательство тому, вот последние аэропорты, которые были сделаны к чемпионату мира по футболу. Вспомните, их много, и все очень качественные.
Николай Иванович, извините, я вас прерву, вот одно с другой тянет. Вот, скажем, жители Волгограда, многие считают, что новый аэропорт в этом городе-герое был не нужен, потому что было старое здание, и оно, в общем, сейчас полуброшенным или даже вообще в брошенном виде стоит, а оно вполне функционально еще было и работоспособно. Вот что-то вы об этом слышали, о волгоградском именно случае?
Нет, я не слышал. Ну, я так думаю, неправильно бросать какие-либо постройки, доводить их до какого-то критического состояния. Конечно, аэропорт, любой аэропорт, любое здание аэропорта должно полноценно функционировать. Что происходит в Волгограде, ну, обратятся, разберемся.
Ну да. Ну, Николай Иванович, извините, у нас минутка осталась, не могу не спросить. А вот вы говорите, многие архитекторы прекрасно сидят без работы. А мы видим новые современные здания по всей России, явно дорогостоящие, которые абсолютно безвкусно выглядят, сделаны абсолютно бездарно. Где же эти архитекторы талантливые?
Ну, кому-то кажется какое-либо здание, сооружение бездарно, безвкусно, а другому кажется наоборот.
Это массовое такое воззрение, но проходит, люди говорят, что за ерунду построили.
Но, дорогой мой, массовое воззрение не означает, что это правда.
Ну, я согласен, да.
Ну, там еще важно, как это вписано в окружающую обстановку.
Это самое важное, чтобы любой объект существовал нормально, органично в том окружении, в котором он поставлен.
Ну, про Москву это вряд ли можно сказать, что она органично выглядит.
Москва этим славится. Меня это не раздражает, кстати. Вот те бесконечные какие-то взрывы и катаклизмы, которые происходят архитектурные, потому что Москва, ну, она всегда так развивалась, без особой системы, и в этом прелесть Москвы.
В этом изюминка. Я вот, кстати, соглашусь с Николаем Ивановичем. Да. Николай Иванович, спасибо большое. Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, народный архитектор Российской Федерации, один из авторов проекта аэропорта Внуково-1 был с нами на связи, а в студии Илья Харламов и Мария Меркулова.
Спасибо.